Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, то вам поставили вопрос атеиста, который вас как-то затрудняет, то тем более добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их нам на сайт teos.fm, teos.fm. Вы можете просто открыть наш сайт teos.fm, там будет внизу синяя полоска «Слушать эфир», и там будет кнопка «Задать вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на то, чтобы мы продолжали наше вещание. Мы выходим в эфир благодаря вам. И сделать это можно на нашем сайте Teos.fm. Teos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страницу моей передачи на этом сайте, и вы легко сможете увидеть, как ее поддержать. Но перейдем к вопросам. Макс спрашивает, не пойму один момент в вопросе покаяния после физической смерти. Вы говорите, что в таком случае покаяние не нужно, раз при земной жизни человек не хотел меняться в лучшую сторону. И что тогда проповедь апостола была бы бессмысленной. Я проводил вам аналогию со студентом в ВУЗе, ведь если даже студенты исключили за несдачу экзаменов, он все равно может восстановиться на обучение в том же ВУЗе и принять реальность, что его исключили из ВУЗа, и ему нужно что-то делать дальше. Так и в духовном мире. Допустим, атеист не верил в Бога, и когда умер, увидел Бога и понял, что он ошибался, и для него это будет адское состояние. Но почему он не может смириться и принять это, и будет в вечности корить себя, что он в Бога не верил? Возможно ли такое вообще? Если нет, то почему? Значит, мы должны преподавать Слово Божие в том виде, в каком оно нам открыто, в том виде, в котором оно есть, и Христос не обещает нигде никакого покаяния после смерти, и он не говорит, что это можно вот отложить на после смерти. Он не выходит на проповедь со словами «не парьтесь, там после смерти покайтесь». Он говорит «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», то есть покаяние – это что-то такое, что не нужно откладывать. Это что-то такое, что является срочным. Это не только не надо откладывать на после смерти, это не надо откладывать на следующую минуту. Мы читаем предупреждение в Евангелии, что многие поищут войти и не возьмут. Что наступит момент, когда люди будут стучаться в дверь, и они не войдут. Вот там в притче о неблагоразумных девах, например, то есть там говорится о том, что вот такой есть момент, когда человек уже не может войти. Он даже и хотел бы, но уже не может. Мы можем по-разному думать о том, с чем это связано, почему это так. Но начать следует с того, что в Священном Писании все-таки этот момент как-то обозначен, что там не сказано, что можно подождать до после смерти. Покаяние – это то, что нужно совершать сейчас. Что касается почему, вот мы можем подумать, почему это так. Дело в том, что покаяние, оно предполагает условия свободного, непринужденного выбора. Мы можем установить отношения с Богом, мы можем войти в его семью в ситуации, когда мы к этому не принуждаем. В ситуации, когда это наш действительно свободный выбор, и этот выбор предполагает определенную сокрытость Бога. Есть бродячий сюжет в сказках всех народов про то, как какой-то богатый, знатный человек, принц, эмир, вот какой-то, значит, очень такой высокопоставленный человек хочет вступить в брак, но если он просто об этом объявит, то полстраны у него здесь будет соискательниц, плюс еще за граница вся. Но очевидно, что они будут искать не его, не потому, что они его полюбили, а потому что, с одной стороны, это совершенно определенные блага быть супругой принца, а с другой стороны, с принцем не хочется никому поссориться. И вот что делает тогда принц? Он переодевается в одежду простолюдина, и он спускается для того, чтобы жить среди своих подданных, как простой человек, и он принимает ту женщину, которая его полюбит в качестве простого человека, не в качестве сверкающего принца. И вот Бог дает нам возможность подружиться с ним, стать ему близкими, стать ему своими, когда Бог нисходит в наш мир в образе человека и человека, который умер на кресте. Мы можем встать на его сторону, мы можем ему присягнуть, мы можем стать ему своими в ситуации, когда нас ничто к этому не принуждает. Ситуация, когда для нас не очевидно, что это царь вселенной, что с ним лучше подружиться. Нет, мы можем его игнорировать, мы можем его отвергать, мы можем его высмеивать, мы можем лгать от его имени. И все это дает нам возможность свободно стать на его сторону, свободно вступить с ним в завет. Когда станет очевидно, что он есть владыка, Господь мироздания, то мы не сможем уже принять такого решения. Покаяние — это то, что должно совершиться, когда оно не вынуждено, когда оно не принудительно, оно не может быть вынужденным по самой своей природе. Я вот помню, читал историю про человека, который нашел iPhone, и он этот iPhone не вернул владельцу. Он у него там лежал 2 недели, а потом, поскольку там есть какая-то, значит, функция, которая позволяет отследить, где этот iPhone находится, за ним пришли и его обвинили в краже, и он, значит, получил такую статью. И у него была возможность избежать последствий, была возможность покаяться прямо до последнего момента. Он мог в любой момент, вот эти там 2 недели, просто либо отнести в полицию, либо как-то попробовать найти хозяина. В общем, он мог бы покаяться в том, что он удерживает у себя чужую вещь. Но эта возможность пропала, когда ему позвонили в дверь. Он уже не может сказать, а вот вы знаете, я вот хотел, но вот все как-то не собрался. Так и с нами, мы должны покаяться сейчас. Мы должны уладить наши отношения с Богом сейчас. Мы не должны ожидать до после смерти, потому что то, что можно отложить до после смерти, это то, чего не надо делать вообще. Это что-то абсолютно ненужное. Вот поэтому Христос говорит, вот всегда, где мы встречаемся с проповедью покаяния у Господа, у апостолов, это всегда такая срочная проповедь. Вы не должны с этим затягивать. Вы должны прямо сейчас взыскать лица Божия, вы должны прямо сейчас обратиться к Богу, искать Его наставления, искать Его милости. Довольно часто атеисты задают вопрос, какого из множества богов вы предлагаете уверовать? На свете существует 1000 религий плюс 1000 различных христианских конфессий, каждый из которых уверяет, что все остальные пойдут в ад. Как угадать правильную? Значит, во-первых, тут 2 вопроса про 1000 богов, про 1000 христианских конфессий. Их надо рассмотреть немножко отдельно. Во-первых, не существует никакой 1000 богов, даже на уровне концепции. Люди путают 2 разных значение слова «бог». Языческий бог, типа Перуна, там, Ватана, еще, значит, Зевса, это часть нашего мира. Он очень крут, он могуч, но он часть нашего мира. Он не является ни всемогущим, ни всеблагим, ни творцом этого мира. То есть языческие боги – это такие сверхъестественные персонажи, которые в нашем современном восприятии можно было бы сравнить с инопланетянами. То есть они крутые, они могучие, они намного нас превосходят, но они не являются богом в смысле вот творцом мира. Слово «бог» в монотеистической традиции имеет другое значение. Всемогущий, личный, нравственно благой творец мира, который не является его частью, который иноприроден по отношению к этому миру, точно так же, как композитор иноприроден по отношению к симфонии или художник по отношению к картине. Поэтому не существует никакого множества богов. Существует даже на уровне концепции, на уровне представления о нем. Только один бог, который является творцом неба и земли. И тут у нас, конечно, возникает вопрос, что нам считать откровением этого бога. И тут у нас не очень много кандидатов. У нас есть иудаизм, ислам, христианство, в какой-то мере зороастризм, ну, может быть, кришнаизм, там тоже что-то, какие-то есть такие элементы теизма. И выбор у нас остается не очень большой. И тут мы натыкаемся на личность Иисуса Христа. И мы задаемся вопросом, как нам открылся Бог, и тут мы натыкаемся на личность Иисуса Христа. И мы оказываемся перед вопросом, готов ли я отозваться Иисусу Христу. Что касается различных христианских исповеданий, то тут нужно просто, прежде всего, принять решение по отношению к Иисусу Христу. И искать его наставление, искать его волю, чтобы Бог направил меня туда, где мне нужно находиться. У Клайва Льюиса есть хороший образ. Он пишет о том, что вот его цель – привести человека к вере во Христа. Там у него есть образ такой зала, откуда ведут двери в различные вот комнаты. Его цель – привести человека прежде всего к Иисусу Христу. То есть христианская вера – это прежде всего вера именно в Иисуса Христа. А там уже, ну, куда, где Бог тебя хочет видеть, где ты конкретно собираешься водвориться, ну, это уже ты будешь с Иисусом Христом решать, когда ты примешь решение присоединиться к Нему, когда ты примешь решение именно в Него поверить. Дети часто общаются с воображаемыми друзьями. Чем Бог отличается от такого воображаемого друга? Значит, опасность замещения Бога воображаемым другом, она есть. Есть такое понятие, прелесть, особенно в православной традиции, когда человек оказывается в опасности предаться ложному мистическому опыту, то есть человек себе нафантазировать может чего-то, думать при этом, что находится в общении с Богом. То есть опасность такого вот фантазирования, она существует. Но есть критерии, как понять, что ты действительно пребываешь в общении с Богом. Общение с Богом, оно приводит к переменам в жизни, оно приводит к переменам в характере. Святой апостол Павел говорит: «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Мы не опираемся только на наш внутренний опыт, когда мы говорим о Боге. У нас есть библейское откровение, у нас есть критерий того, что значит быть в общении с Богом. И вот общение с Богом, оно проявляется в том, что мы имеем веру в Иисуса Христа как Сына Божия, мы ходим в Его заповедях, мы крещены, мы участвуем в Евхаристии, и в нашей жизни проявляются вот эти плоды Духа. То есть подлинный духовный опыт, Он проявляется в изменении личности, характера, убеждений, целей человека. Этим отличается, собственно, потому что, ну да, человек может себе сконструировать некий ложный образ Бога, который его все время одобряет. Христос говорит, что будут люди, которые будут убивать вас. Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он этим служит Богу. То есть человек может быть в каком-то отношении верующим, то есть он не атеист, он признает, что Бог реален, но при этом он себе такого сконструировал Бога, который отражает какие-то его собственные предпочтения, его собственные хотения. И тут, конечно, важна определенная бдительность, определенное рассмотрение, а не исказил ли я образ Бога, должен ли я, не должен ли я что-то изменить, что-то исправить. Бог есть любовь. Ушла жена 5 месяцев назад. Могу ли я просить Бога забрать у меня любовь к ней, чтобы очистил сердце и голову от нее? Каждый день прошу об этом, потому что любовь к ней меня убивает, это невыносимо. Конечно, вы можете просить Бога об этом, вы можете просить Бога, чтобы он так или иначе вас в этой ситуации укрепил и утешил. Но я не знаю вашей ситуации, я не знаю, как там сложилось, я не знаю, из-за чего произошел вот этот разрыв. Возможно ли примирение? Возможно ли восстановление отношений? Конечно, в очах Бога будет лучше, если вы помиритесь, если она вернется. Если вы восстановите отношения, если вы покаетесь друг перед другом. Но я не знаю, как там сложилось у вас. Может, она действительно ушла с концами, и никак невозможно говорить о ее возвращении. В любом случае стоит просить у Бога, чтобы он наставил вас, чтобы он вас направил на путь, и чтобы он утешил вас в этой ситуации. Вполне естественно и нормально просить об утешении. Хорошо, Александр, а изменение будущего не повлечет за собой цепь причинно-следственных событий, которые на других людей повлияют, ведь не убив кого-то, возможно, вы позволили убить тому, кого вы не убили, или это тоже Бог все учитывает? Не уверен, что вполне понял ваш вопрос, возможно, это часть какой-то дискуссии. Значит, разумеется, мы меняем будущее, когда мы что-то делаем. Наши поступки оказывают влияние на будущее. Другое дело, что Бог в курсе всех наших событий, в курсе всех наших действий, в курсе их последствий. Что касается примера, ведь не убив кого-то, вы позволили убить тому, кого... Вы знаете, у нас есть заповеди Божии. Мы не должны гадать и фантазировать. Там, может быть, не знаю, украв, обворовав там моего ближнего, я лишил его возможности сделать что-то совсем плохое, и поэтому мое воровство не грех. Можно фантазировать на эту тему, но Библия дает нам заповеди, мы должны вести себя согласно заповедям. Мы не знаем последствий наших поступков. Мы знаем только то, что Бог дал нам заповеди, мы их должны соблюдать. Как смысл жизни связан с Богом? Например, у атеиста смысл жизни – гедонизм. Я не видел людей, у которых смысл жизни – гедонизм, потому что, понимаете, гедонизм, он тут впадает в определенное самопротиворечие, потому что, как говорит Печорин у Лермонтова, по-моему, Печорин, если не путаю, «Я стал бешено наслаждаться всеми удовольствиями света», и закончил тем, что эти удовольствия мне опротивили. Вот действительно, человек, который бешено наслаждается, ему это быстро приедается. Знаете, вот как в детстве самым удивительным лакомством, которое я знал в своей жизни, это была сгущенка. Ну, глухо советские годы, значит, сгущенка бывает редко, и когда ты ее попробовал, это что-то поразительное. Сейчас сгущенка продается в каждой пятерочке, и если ты съешь ее, ну, ты чувствуешь, что ты переел сладкое, и тебе плохо от этого. То есть вот все слишком сладкое, оно сохраняет свою притягательность, оно сохраняет свою остроту, когда его немного. И когда человек стремится к удовольствиям, очень быстро оказывается, что он несчастен. Это так не работает. И это общее психологическое свойство человека, которое отмечал в частности Виктор Франкл. Франкл не христианин, он просто психолог и философ. Он в своей психологической практике имел дело с богатыми людьми, у которых вот все есть, вот все удовольствия, которые можно купить за деньги. И они боролись с искушением совершить самоубийство, потому что вот им тошно было от этого. Они не получали от жизни вот счастья. Удовольствия сколько угодно, счастья нет. И вот поэтому гедонизм не может быть смыслом жизни, поскольку погоня за удовольствиями, она быстро человека выматывает. Человек быстро начинает тошнить, как вот человека, который съел полбанки сгущенки. Что касается, как смысл жизни связан с Богом, смысл – это предназначение, некое мое подлинное благо и предназначение, во-первых, и включенность в некий осмысленный контекст. В мире без Бога никакого подлинного блага и предназначения у нас нет. Известный психотерапевт Ирвин Елом, он сам атеист, он говорит о том, что он советует своим клиентам придумать смысл жизни, придумать какой-то проект, который бы наделял их жизнь смыслом, а потом он бы их... А потом забыть об этом, забыть, что ты его придумал, и жить, как будто это вот на самом деле. Ну, не знаю, там, человек может посвятить себя спасению лесов Амазонки и вот за это подвязаться. Это даст ему сознание смысла жизни, это даст ему силы как-то жить и не умирать. Но, как уточняет Елом, в мире без Бога этот смысл всегда искусственный, он всегда придуманный. И человек знает об этом в глубине души. Но вот раз у нас есть потребность в смысле, значит, в нашей жизни должен быть какой-то подлинный смысл. Мы должны вот об этом задуматься, потому что откуда у меня потребность в том, чтобы моя жизнь была осмыслена, если в жизни никакого смысла нет? Вот поэтому у человека может быть какой-то придуманный субъективный смысл жизни. Он может себя посвятить какому-то делу. Ну, не знаю, коммунист хочет построить светлое будущее, националист сосредоточен на величии своей нации, еще чего-нибудь в этом же роде. Какой-нибудь предприниматель может сосредоточиться на том, чтобы выстроить процветающую компанию, но это всегда что-то придуманное, это всегда что-то искусственное. Потому что ответ, который атеизм может дать на вопрос, зачем мы живем, единственное, незачем. Нет у нас никакой цели, никакого предназначения. Но вот Библия говорит, что у нас есть объективные смыслы предназначения. Мы призваны познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. У нас есть изготовитель, который знает, зачем он нас сделал. И поэтому в нашей жизни есть смысл. Так. Ну и с гедонизмом еще та проблема, что когда человек, например, стареет, это неизбежно, то он обнаруживает, что в жизни неизбежно есть страдания, и сумма, соотношение страданий и наслаждений в его жизни может быть не настолько привлекательным, чтобы жить дальше. Поэтому на гедонизме там точно далеко не уедешь. Артем. Какова хронологическая последовательность событий жизни Христа после Рождества и крещения? После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за него жертву, или повез в Египет. После крещения, через 3 дня, как пишет Лука, Иисус пировал на свадьбе или 40 дней постился в пустыне, куда послал Марк, попал немедленно. Значит, после Рождества, у нас Рождество, какая у нас последовательность событий, я писал об этом статью, она лежит на Азбуке Веры. Я сейчас попробую вспомнить. Значит, у нас происходит Рождество Иисуса Христа. После этого Иосиф и Мария посещают храмы, встречают старца Семёны и Анну Пророчицу. После этого они возвращаются в город свой Назарет. Потом проходит примерно 2 года. И тут добираются до места событий волхвы, которые пробуждают паранойю Ирода. Ирод устраивает избиение младенцев. Иосиф бежит в Египет. То есть нас иногда сбивает с толку, что на иконографии, на всех картинах, которые мы видим, все события детства Иисуса, они изображаются одновременно. То есть мы видим Марию, Иосифа, ангелов, пастухов, волхвов, и все они вместе. На самом деле у нас сначала происходит Рождество, потом поклонение ангелов, потом Иосиф и Мария относят Иисуса в храм. Потом проходит 2 года. За эти 2 года волхвы добираются до Иерусалима. И тут происходит уже бегство в Египет, избиение младенцев. То есть, на самом деле, там достаточно понятная канва событий, которые достаточно легко выстроить. Что касается после крещения, Иисус пировал... Там, понимаете, в Евангелиях там могут быть пропуски значительных периодов времени. Поэтому, если в Евангелии одно событие следует непосредственно за другим в тексте, это не значит, что оно следовало вот в такой последовательности в истории. И этого, ну, было бы неверно ожидать от библейских авторов. Потому что Евангелие написано в жанре античных биографий. У нас биографию пишут в стиле так, жизнь замечательных людей, последовательно человека рассматривают с детства и до смерти. В Евангелиях, в античных биографиях вообще это делается обычно не так. Цель античной биографии – не дать подробную хронологию, а дать представление о личности. И поэтому античные биографии обычно содержат ключевые события, которые раскрывают перед нами личность того, о ком идет речь, и они далеко не всегда выдержаны в строго хронологическом порядке. И там, конечно же, могут какие-то события пропускаться. Евангелие не представляет собой такой биографии серии «Жизнь замечательных людей». Максим, я ответа так и не услышал. Унитарии и ариане, что Библию иначе читали, почему они не видели Троицы и Божественности Иисуса? Не все так явно видимо. Ну, смотрите, кто у нас, значит, есть... Ну, если говорить обще так, то отрицание Троицы связано с внебиблейскими влияниями. Для арии это было влияние греческой философии, для современных антитринитариев это, ну, это обычно культы, ну, вот наиболее известные это свидетели Иеговы. Я считаю несправедливым их преследовать и сажать в тюрьму, но, тем не менее, конечно, заблуждением от этого их учения быть не перестает. И у них есть руководящая корпорация, которая им указывает, во что они должны верить. То есть вне библейские источники авторитет. А так вообще мы видим массу христианских общин, которые друг с другом административно никак не связаны, но которые все приходят к вере в Троицу. То есть Троица, она у нас содержится в Библии. Ну, вы можете посмотреть, опять-таки у меня лежит статья на Азбуке веры, почему мы верим в Троицу. Ну, или другая статья, почему мы верим, что Иисус Бог. Это мы верим, потому что у нас есть на это основание в Священном Писании. Как же христиане расправились с язычниками Александрийской библиотекой? Знаете, я сейчас не могу вспомнить подробную историю про Александрийскую библиотеку. И, как вам сказать, вот любой конфликт, он сопровождается пропагандой и фейками. Мы это знаем по современным конфликтам, и точно тоже все было в древности, и точно тоже все было в истории, знаете... Черные легенды про историю церкви это отдельная большая тема. Но вот нужно просто... Я сейчас не вспомню подробную историю там про Александрийскую библиотеку. Нужно будет посмотреть. Другое дело, что это вообще не связано напрямую с вопросом об истинности христианской веры. Христос воскрес абсолютно независимо от того, что там был или не было с библиотекой. Правда ли, что церковь запрещала вскрывать тела умерших и этим препятствовал прогрессу медицины? Нет, это неправда. Это легко проверяемая неправда. Это миф, который появляется в последней четверти XIX века. У этого мифа есть автор. По-моему, Джон Уайт его звали. История борьбы религии и науки, по-моему, у него есть книжка. И там эта книга построена на очевидных фейках. И один из этих фейков – это то, что церковь запрещала вскрывать тела усопших. А на самом деле практика вскрытия тел усопших, она существовала в Италии, по крайней мере, с 15 века, может, раньше, когда были основания предполагать насильственную смерть. Были основания предполагать, что совершилось преступление. В этом случае тело усопшего вскрывали, там как-то выясняли, проводили следствие. То есть, что это было запрещено церковью, не было такого запрета просто. И церковь, она стояла в Европе у истоков медицинской науки. И врачи, они, как правило, были по совместительству клириками. Ну, вообще говоря, наука, просвещение, образование в средневековой Европе были очень тесно связаны с церковью, хотя бы уже потому, что единственные люди, у которых было время, у которых было образование заниматься науками, это были клирики. Собственно, единственные грамотные люди, которые вообще были, естественно, исследованием природного мира занимались тоже они. Когда говорят о борьбе науки и религии, там не было отдельно класса священников и отдельно класса ученых. Все ученые, они и были священниками. Других взять было неоткуда. Потому что вот все образование, это было... В общем, единственный класс людей, который мог этим заниматься, это были как раз клирики. Вера в единого Бога, которому все должны повиноваться, всегда была и останется источником нетерпимости. Попробуйте сравнить это с восточными религиями, духовность которых не носит исключающего характера. Ну, возможно, духовность восточных религий не носит исключающего характера. И, возможно, вам скажут, что да, вы можете быть христианином, практиковать там, не знаю, попутно еще и дзен-буддизм. По крайней мере, популярные такие изводы восточных религий это говорят. Я не знаю, что они говорят. Вот их аутентичные последователи, но такие популярные изводы, да, они будут вам говорить, что мы очень терпимые, мы вообще... Вы можете быть христианином и быть с нами. На самом деле... богословие и вот взгляд на духовную реальность, они к религиозным конфликтам не имеют отношения вообще. Индуизм это действительно абсолютно адогматичная религия, причем некоторые говорят об индуизмах, то есть много очень разных духовных течений внутри индуизма, очень много разных мифов, очень много разных представлений о божественном, очень много разных практик, то есть индуизм – это такой вот, такие джунгли, где все переплетается и где очень сложно разобраться. И индуизм, он в этом отношении богословски всеяден, там нет ничего похожего на догматику, да. При этом индуисты резали со всеми остальными, ну вот, не хуже других прочих. История Индии, она полна ожесточенных конфликтов, и сейчас там очень серьезное напряжение между индуистами и мусульманами, и теми и другими и сикхами. То есть, при том, что у людей, да, догматическая религия, совершенно это им не мешает жестоко конфликтовать. То есть, источник конфликтов не в том, что у людей какая-то такая религия. Источник конфликта в том, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Буддисты тоже не дураки были подраться. Вот если посмотреть реальную историю буддийских стран, там, ну, историю того же Непала, там люди много воевали и буддистские монастыри. Знаете, я читал книжку какую-то по-моему, сейчас и не вспомню уже. Ну вот, книгу про средневековую Японию. Там какой-то наглый японский этот феодал приперся в монастырь с ногами в буддийский, всем нахамил, всех обидел, что-то, значит, остались они недовольны друг другом. Монахи вооружились, напали на этого феодала, выгнали его вообще с позором. Он обиделся, привел, тоже поднял своих людей, пошел жечь этот монастырь. Но монахи тоже были такие, не толстовцы явно. Вооружились, дали отпор, его, значит, вышибли. И это, ну, такой проходной эпизод. И опять-таки, это не результат учения буддизма. Это не результат того, что буддизм делает людей дрочливыми. Нет, не делает. Нет, конечно, не в этом дело. А в том, что люди вообще дрочливы. В том, что люди вообще, человек вообще поражен первородным грехом, и люди дерутся по абсолютно любому поводу, который они только найдут. И религия не является источником конфликтов. Тезис, что все войны происходят от религии, его очень легко проверить, он проверяемо ложный. Потому что первые и вторые мировые войны, они вообще никак не были связаны с религией. Большинство конфликтов в истории, они не носили религиозный характер. Знаменитая там 30-летняя война, которую подают как пример религиозной войны. Если посмотреть поближе, то мы видим, как там эпизод такой, как кардинал Ришелье воюет с католической Испанией в союзе с протестантами. При этом, очевидно же, не по религиозным соображениям. Очевидно, его тут при этом волнуют национальные интересы Франции. А католическая вера это уже, ну, можно использовать для пропаганды. Используют, не получится, не используют. Но причина конфликта, она совершенно не в этом. Люди уже задним числом подтягивают для пропагандистских своих целей религию. Ну, или не подтягивают. А причина конфликта, она совершенно не в этом. Равин Финкель целый выпуск посвятил, где перечислял религии и культы, откуда позаимствована Троица, помогите ответить. Ну, вы знаете, это старый очень тип аргументации, когда мы находим нечто, что нам кажется похожим, аналогичным в других религиозных традициях, и это используется как аргумент против. Но мне вообще не кажется аргументом против. Потому что, ну, смотрите, у Льюиса есть хороший очень пример, что если вы никогда не видели крокодила, вы скажете, что крокодил – это заимствование из легенды о драконах. Ну, вот люди же, у многих народов есть легенда о таком страшном звере, который с большими зубами, который, значит, очень такой вот наводит страх. И среди этих легенд рассказывают о крокодиле. Ну, крокодил – это, очевидно, тоже легенда, потому что он похож на дракона. И вот аргумент от предполагаемого сходства, он всегда очень слаб, потому что, ну, а как мы будем эти сходства искать? Ну, например, история исхода, ей можно найти кучу параллелей. Потому что исход – это не единственная ситуация, где люди совершали переселение с одного места на другое. Это не единственная ситуация, когда рабы бегут от тирании. И мы можем найти аналоги исходов в очень многих эпосах, в очень многих мифах народов мира. Это нам докажет, что исхода не было? Я думаю, нет. Я думаю, это и нам не докажет ровным счетом ничего. Мы можем вспомнить, что, ну, тоже любят показывать, что в античном мире мы можем найти, например, изображение Исида и Гора. То есть мать и младенец. Такой, значит, сюжет, который существует практически в любой культуре. Что это у нас будет значить? Ну, это будет, ну, мы еще можем найти изображение матери и ребенка на советском плакате. Будет ли это значить, что советские, значит, пропагандисты позаимствовали образ матери и ребенка у древних египтян? Да, наверное, нет. Это будет просто означать, что, ну, матери рождают младенцев. Такова повсеместная реальность. И вот предполагаемые сходства, они вообще являются самым слабым аргументом. Первое, что я бы сказал, ну, мы оба с Рави Финкелем признаем исход. Хорошо. Мы можем найти кучу параллелей исхода в мифах народов мира. Можем. Потому что, да, многие народы переселялись с места на место. В эпосах многих народов об этом сохранились какие-то воспоминания. Следовательно, мы скажем, история исхода ее тоже заимствовали. Это будет убедительно, я думаю, нет. Поэтому я думаю, что ссылки на предполагаемые параллели, они просто ошибочные. Они... Более того, надо всегда ходить по ссылкам, надо всегда проверять, какие именно примеры предлагаются. Потому что очень часто сами примеры являются придуманными. Может быть, не все, но очень часто они просто сочинены. У Барта Эрмана есть вот книжка «А был ли Иисус?». И он там рассматривает тезис, что история Иисуса, она списана с языческих богов, тоже умирающих, воскресающих, тоже родившихся 25 декабря. И он приходит к выводу, что не было таких историй просто. Это фейки, которые появились где-то в конце 19 века. Поэтому, ну, нужно сначала посмотреть, какие именно параллели, что нам предлагается в качестве параллелей, есть ли они, ну, и параллели, даже если мы их проведем, они нам ничего не докажут. Просто то, что, ну да, вот народы иногда переселяются с места на место, да, вот люди изображают богов в виде царственного вида мужчины с бородой. Более того, Карла Маркса тоже изобразили в виде царственного вида мужчины с бородой. Мы можем найти кучу параллелей, если захотим. Только что это нам докажет? Факт заимствования, я думаю, нет. Часто говорят о том, что думающий честный атеист может быть ближе к Богу и более угоден ему, чем человек, который слепо верит. Что бы вы сказали об этом? Понимаете, в чем дело? Тут две вещи можно заметить, что близость к Богу предполагает наше согласие на эту близость. Вы не можете быть ближе к Богу, если вы на это не соглашались. Мы не можем записывать людей в христиане против их желания. Я помню, как-то очень давно я встретил кришнаита, который меня уверял, что в душе я тоже кришнаит, и то, что я вот молюсь Иисусу, я на самом деле молюсь Кришне. Только я этого еще не понял. Мне тут нужно осознать и просветлить, и понять, что я на самом деле кришнаит. Ну, я с ним не согласился. Я сказал, нет, конечно, я с проповедью, собственно, кришнаизма сталкивался, ее сознательно отклонил, и кришнаитом быть не захотел, следовательно, я не кришнаит. И точно так же мы должны уважить свободное произволение атеиста. Ну, не хочет он быть христианином, значит, вот такое его решение, мы должны к этому его решению относиться с уважением. Мы не должны говорить, а на самом деле ты христианин. Нет, человек имеет право себя определять так, как он считает правильным, и мы должны вот это его самоопределение принимать. Мы не должны действовать против его воли, против записывать его в христиане, против его ярко, ясно выраженного несогласия. Другой момент. Мы, когда мы говорим о том, что человек думающий, честный, мы не можем это знать о другом человеке, но всегда очень опасно думать, что я-то интеллектуально честный. Я иногда читаю атеистов, которые говорят, что ну мы-то вот, вот христиане действуют под влиянием эмоций, предпочтений, групповой солидарности, вот ты уже в церкви, вот там все твои друзья, ты такое твое место в жизни, ты должен играть по правилам, а мы вот, мы на вершинах разума, мы-то на все смотрим объективно. И тут нужно, конечно, сказать, что так не бывает. Да, у вас тоже есть своя группа поддержки, которая для вас важна. У вас тоже есть свои предпочтения. Ваш мировоззренческий выбор – это тоже выбор. Человек, который является неверующим, он принял такое решение под влиянием самых разных факторов, и большинство из этих факторов, они не носят интеллектуального характера. Поэтому, когда человек автоматически уверен с самого начала, что он тут интеллектуально честен, ну, это он себя обманывает. Никто из нас не следует чистому интеллекту, даже когда мы стараемся. Мы можем к этому стремиться, как к идеалу, но обычно мы следуем... На нас оказывает влияние куча факторов. Начиная с желания вписаться, начиная с желания быть своими, нежелание оказаться неправым, там много чего. И мы должны в этом отдавать себе отчет. Поэтому, когда человек говорит, я атеист, там, я поэтому интеллектуально честен, да нет. Интеллектуальная честность – это подвиг, он требует огромных усилий. Вот, ну, человек пишет, как он вот может присоединиться к церкви, которая вот поддерживает какую-то политическую позицию, которую он категорически отвергает. Церковь не определяется, церковь не является политической партией. В церкви есть люди разных политических позиций. Поэтому, присоединяясь к церкви, вы не подписываетесь под какую бы то ни было политической позиции. Это важно понимать. Церковь принадлежит Иисусу Христу. Церковь не принадлежит патриарху, римскому папе, там, тому или иному пастору. Церковь принадлежит Иисусу Христу. И когда вы приходите в церковь, когда вы участвуете в богослужении, когда вы приступаете к причастию, вы это делаете ради Иисуса Христа. Вы это не делаете, чтобы обозначить свою политическую лояльность. Политическая лояльность вообще не имеет отношения к делу. Мы все умрем, и нас не будет интересовать все вот эти земные разборки и конфликты. Церковь, она имеет отношение к вечности. Люди церкви могут поддаваться политическим страстям или находиться под внешним давлением, делать какие-то политические заявления. Это, ну, это пена, это нечто внешнее по отношению к тому, что из себя представляет церковь и для чего она предназначена. Церковь – это место, где мы встречаемся с Иисусом Христом. Это не место, где мы встречаемся с партийными единомышленниками. Это не место, где мы провозглашаем ту или иную политическую программу. Рядом с вами могут стоять в церкви люди, которые вам абсолютно не близки по политическим взглядам. Это абсолютно нормально. Но время уже нашей передачи подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но уже пора заканчивать. До свидания, до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».